MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И в особом мнении хочу поговорить про российский рынок смартфонов, планшетов частично. О том, что происходит, что произошло. И это не подведение итогов, это некое промежуточное, наверное, описание происходящего на рынке. То есть такой экстраслепок с того, что случилось, что случится, последствия ценовой войны, возможно, затронем. Одним словом, поговорим про самую интересную тему. Кто выигрывает, кто проигрывает и вообще, что происходит с российским рынком. Ну, начну с самого простого, что российский рынок, он в кризисные годы всегда сжимается. Это произошло и в 2015 году. В 2016 году мы видим сокращение рынка, но не такое большое, каким оно могло бы быть. То есть в 2016 году объем рынка все равно будет не 40 миллионов штук, конечно, телефонов и смартфонов, но около 30-32 миллионов на рынке будет продано. При этом кризис, он существует исключительно в головах, ну и в реальности тоже, безусловно. И кризис диктует, как бы, что рынок должен воспринимать дешевые продукты. Это не всегда так, потому что поляризуется мнение людей. Кто-то покупает действительно, экономит, покупает очень дешевые аппараты, что толкает среднюю цену вниз. Кто-то покупает, напротив, более дорогие аппараты, считая, что это более правильная стратегия — купить телефон, смартфон, ну или любое другое устройство на несколько лет. Как говорила моя бабушка, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Вот эта стратегия, она тоже работает. Вопрос всегда в процентовке тех, кто выбирает дешевое устройство, и тех, кто выбирает устройство дороже. Теперь представьте, что общеглобальная тенденция, которая накладывается на все это, заключается в том, что смартфоны и технологии дешевеют. Дешевеют с точки зрения того, что 2 года назад вы могли купить Android-смартфон достаточно недорогой, ну, там, допустим, за 100-150 долларов. Ну, чтобы было понятно, 2 года назад, до кризиса, это было там 6-7 тысяч рублей. Вот вы покупали недорогой Android-смартфон за 6-7 тысяч рублей. У него, скорее всего, была диагональ экрана 4,5-5 дюймов, 512 мегабайт оперативки, 4 гигабайта встроенной памяти, Mediatek процессор, ну, вот что-то такое. При этом не HD-экран. Некоторые особо продвинутые образцы, конечно, могли похвастаться HD-экраном, но никакой поддержки 4G при этом, потому что 4G 2 года назад стоил достаточно дорого. То есть вот такие аппараты доминировали на рынке. Сегодня, если говорить о сегменте в районе от 6 до 8 тысяч рублей, это один из самых массовых востребованных сегментов, то мы увидим, что здесь, в общем-то, доминируют и правят бал китайские би-бренды, и не только китайские, российские би-бренды, которые продают следующие характеристики. Это, как правило, 5-дюймовый аппарат с HD-экраном. Full HD здесь в эти деньги, как правило, нет. Есть поддержка 4G, процессор Mediatek, память 1 плюс 8, оперативка плюс встроенная. Иногда встречается 2 плюс 16, что тоже неплохо. Ну вот то, что мы видим на рынке сегодня. Аппараты при этом могут работать как на Android 5, так и на Android 6. И это принципиальное отличие. В общем-то, такие аппараты по производительности, конечно, значительно лучше, чем все, что было до того. Но, опять-таки, это некие китайские аппараты. И люди, покупая их, понимают, что они покупают китайщину. С рядом ограничений, с рядом недостатков. К этому сегменту примыкает вплотную очень популярный и большой сегмент так называемых операторских телефонов. Операторские телефоны обязательно имеют поддержку 4G. Они спускаются ниже. Но вот если мы говорим здесь 6-8 тысяч, то операторские телефоны играют в сегменте 5 тысяч и ниже. Почему ниже? А на самом деле операторы продают одну и ту же модель за разные деньги. Например, ну вот возьмем последний пример модели Sensat A109, которая появилась в Билайне, будет продана объемом порядка 200 тысяч аппаратов. До этого была модель Fugood. по той же акции. Схема очень простая. Оператор покупает большое количество по конкурентной цене некого аппарата с характеристиками, которые он видит, которые он хочет видеть. В частности, здесь 5-дюймовая модель, но не с HD-экраном. Хотя приличная, хорошо выглядит, добротно собранная. И вот эту модель... Наверное, кстати, я в подкасте расскажу про эту модель подробнее. В подкасте, именно вот в части обзор устройств. И эта модель предлагается по цене 5000 рублей в лоб. То есть, это весьма конкурентная цена, она хорошая на рынке. Конкурентов близких нету, они начинаются от 6000 рублей примерно. От 5,5-6000 рублей. Но, если посмотреть, как Билайн продает, Билайн предлагает в каждом регионе, Москва, Московская область, другие города, купить эту модель, заплатив 2500 рублей за аппарат и доплатив примерно 1000 за услуги связи, за пакеты на 3 месяца. То есть, вы 3 месяца пользуетесь в этом телефоне услугами связи Билайн и получаете телефон фактически за 2500 рублей. Просто для понимания, такой цены нет на китайских фабриках. Это цена субсидированная, что понятно, но эта цена толкает, в общем-то, людей и рынок к тому, что есть очень дешевое, недорогое предложение, и операторы за счет таких предложений держат эту рыночную долю. То есть, если смотреть на бибренды, которые активно игрались когда-то в недорогие дешевые смартфоны, сегодня им приходится крайне тяжело. Они не уходят с этого рынка, но их предложение, скажем так, оно абсолютно неинтересно. Неинтересно рынку. И на самом-то деле, разговаривая там с представителями Samsung в разных странах, я натолкнулся на то, что Samsung объясняет свою линейку и отсутствие сильных бюджетных моделей в сегменте как раз-таки до $100. Он объясняет очень просто. Они говорят, ну смотри, мы все равно не сможем конкурировать со всем Китаем с точки зрения дешевизны. У нас есть контроль качества, у нас есть необходимые процедуры, у нас есть сервис, в отличие от них. И это все стоит денег. Когда ты начинаешь считать эти деньги в применении к бюджетной модели, там сервисное обслуживание, гарантия никуда не денется. Мы не можем отказаться от гарантии. Китайцы могут это сделать. То есть, они могут продать ради цены, как есть аппарат. То есть, не соблюдая кучу-кучу всего, начиная от качества сборки, качества компонентов и прочих вещей. Поэтому для Samsung стоит дилемма очень простая. Либо ты продаешь и субсидируешь аппарат за свой счет ради доли рынка. Зачем это Samsung не очень понятно. Они номер один на глобальном мировом рынке. Да и в России они номер один по продажам. То есть, ради доли, ради достижения доли, как это делалось когда-то, не только Samsung, Motorola, Ericsson, Nokia, им бессмысленно это делать. Бессмысленно в полном смысле этого слова, потому что... А что они получат взамен? То есть, ну вот, когда вы субсидируете что-то, вы же хотите что-то получить, долю они не получают. Второй момент, который очень важен, что раньше давлела такая история. История запущена еще компанией Nokia. Когда человек покупает бюджетный аппарат, он знакомится с операционной системой, с удобством, и компания... растит лояльного потребителя. Вот человек купил некую Nokia, там, тысячную серию, и понял, что это хорошо. Накопил денег, купил там Nokia постарше. И так далее, и так далее. То есть, идет по ценовой лестнице продуктов. Здесь этого не получается сегодня, потому что лояльность потребителей, она несколько размыта. И люди хотят получить качественный, классный, хороший аппарат за минимальные деньги. За минимальные деньги. А что такое качественный хороший аппарат в восприятии людей? Это добротная модель, которая может быть создана из разных материалов. Но люди хотят материалы в бюджетных аппаратах, как во флагманах. То есть, они хотят металл, они хотят стекло. Это невозможно. Невозможно физически, потому что чудес не бывает. Всегда нужно на чем-то экономить. То есть, посмотрите, большие компании, такие как Samsung, Apple, они фактически создают большую часть, ну, к Apple это не относится, а относится к Samsung, например, или к Sony. Они создают часть компонентов самостоятельно. То есть себестоимость компонентов внутри, там, для Sony модулей камер, например, внутри in-house, что называется, она минимальна. Для Samsung это память, процессоры, соответственно, гексолит, платы, аккумуляторы, пластик. То есть компания максимально, свои заводы, компания максимально создала полный цикл. И есть эффект объема, то есть они покупают этих материалов в таком количестве, что они могут получить минимальную стоимость. Но даже получая эту минимальную стоимость, невозможно создать бюджетный аппарат, не потому что он будет конкурировать со своими же устройствами, нет, а потому что есть стоимость, которая, себестоимость материалов, она не так высока. Она заметна, она высока, но есть другие параметры. Логистика. Ну, во-первых, логистика, она весовая и размерная. То есть, логистика для флагмана и логистика для бюджетного аппарата с одинаковой диагональю, примерно весом, коробкой, она плюс-минус одинакова. Отличается стоимость страховки, но, потому что это процент от стоимости. Но в остальном, вот, довести из точки А с завода, развести по всем странам, логистика будет стоить ровно столько же. И тут возникает вопрос, что в свое время там тот же BlackBerry, другие компании строили заводы там, где находились их потребители. И если есть большой спрос, например, там в Мексике можно построить завод. Но это очень дорогая история, особенно в глобальном кризисе. Ни одна компания не способна строить заводы в таком количестве. Тот же Samsung придерживается правила сегодня такого, что у них есть свои производства, свои заводы. У них есть заводы, где они размещают контрактное производство на некоторые модели. Ну, например, во Вьетнаме. Это заводы, которые не принадлежат компании Samsung, но там выпускаются бюджетные средние модели. Бывшие флагманы. Для того, чтобы добиться низкой себестоимости рабочей силы. Еще ниже, чем там в Корее. Потому что в Корее надо соблюдать все. Здравоохранение, платить людям и прочее, прочее, прочее. Во Вьетнаме это дикий капитализм. Ну, если не за чашку риса, то примерно за вот такие небольшие деньги. Многие компании готовы работать для того, чтобы получить вот такие большие контракты. И здесь, конечно, мы натыкаемся на то, что... Вот я долго рассказываю очень важный момент, почему А-бренды сегодня не играются в бюджетные аппараты, отдали все это китайцам. Причина очень простая. Они не готовы нести дополнительные расходы и не видят перетока из бюджетных аппаратов, вот именно таких низкобюджетных аппаратов, высокий ценовой сегмент. При этом, когда мы говорим о том, что Samsung не играет в бюджетные аппараты, ну, стоит не забывать, что сегодня самые популярные, вообще вот данные Strategy Analytics за первое полугодие 2016 года о самых популярных смартфонах, Android-смартфонах на рынке в долях. Они очень забавные. Забавные с точки зрения того, что, ну вот давайте посмотрим. Первое место. Какой смартфон, как вы считаете, занимает? Подумайте. Смартфон, который самый популярный на рынке. И этот смартфон, ну, в общем-то, номер один. Я отвечу за вас, потому что у меня данные под рукой. Это Samsung Galaxy S7 Edge. S7 Edge – смартфон, который продан в объеме 13.3 миллиона штук. То есть, для понимания, да, что это смартфон с максимальной стоимостью. Это один из самых а самый популярный Android-смартфон. Теперь давайте посмотрим на вторую строчку. И здесь как раз-таки находится бюджетная линейка. Это Galaxy J2. Самый дешевый смартфон, ну, J1 mini, J1 дешевле, но J2 это смартфон, который на многих рынках, он операторский, многие покупают его. Я вот сейчас прям наберу Galaxy J2 и посмотрю стоимость его. Стоимость этого аппарата составляет $188. $188 нельзя назвать очень дешевым предложением. То есть где-то в Индии он стоит $150. Но это аппарат достаточно дорогой. 10 тысяч рублей. вот на сером рынке, просто чтобы понимать, что умеет этот аппарат. Он работает на Android 5.1, у него экран 4,7 дюйма, 960 на 540 точек. Камера 5-мегапиксельная, есть автофокус, 4G поддерживает, батарейка 2000. Выглядит приятно, пластиковый, ну, как вся J-серия. То есть, представляете, да? На сегодняшний день этот аппарат является одним из самых популярных в мире. Ну, если быть точным, он занимает второе место. Его продано 13 миллионов штук. 13 миллионов штук. То есть, Galaxy S7 Edge за полгода продали 13,3 миллиона, а этого 13 миллионов. Просто для сравнения, аналогичный аппарат, если брать российский рынок, аналогичный аппарат по характеристикам в лоб будет стоить где-то вот те самые 5000 рублей. Ну, например, это Sensat A109 операторский, а с субсидией и того меньше 2500. То есть разница от 2 до 4 раз не в пользу Samsung. Тем не менее, этот аппарат продается в огромном объеме. Третье место, к слову говоря, занимает простой S7. 11,8 миллиона штук за полугодие. То есть, если смотреть доли рынка вот для каждой этой модели, S7 Edge, J2, S7, то доля рынка 2,3%, 2,3% и 2%. И фактически, если вот топ-3 аппаратов на Android взять, получается, что Samsung занимает 6,6%. 6,6%, а ведь еще в топ-10 Android-смартфонов есть и другие модели от компании Samsung. В топ-10 из 10 моделей 8 – это компания Samsung. Смешно. Смешно, забавно, я не знаю, ну, можно по-разному говорить. Тем не менее, это показывает, что стратегия, которую вот приняли в Samsung, она работает. И на том же J2 компания получает большую прибыль, которую она направляет на R&D топовых моделей. То есть, А-бренды фактически. И это то же самое мы можем посмотреть на HTC, мы можем посмотреть на Sony, на другие компании. Huawei тот же стратегию перенимает, самсунговскую. Они в бюджетном сегменте не так, чтобы очень были сильны. Они не играют в бюджетный сегмент. То есть, вот сегмент около $100, он отдан на откуп китайским фабрикам, которые могут следить, не следить за качеством. Качество может быть разным, бренды могут быть разными. Очень часто это BC-бренды. Одним словом, здесь мы видим вакханалию. Эта вакханалия в России, она абсолютно ровно такая же. Она ничем не отличается от других рынков. И в России сегодня, как я уже сказал, снизу операторские модели, дальше идут BC-бренды. И вот в сегменте до 10 тысяч рублей начинается вот такая достаточно заметная рубиловка. И большая часть, конечно, спроса идет сюда. И за счет этого средняя цена смартфона, она немножко проседает. Они тянут ее вниз немножко. Но при этом рынок вот тех, кто не покупает дешевые вещи, покупает в среднем сегменте, он достаточно сильно увеличился. Хорошие, условно хорошие китайцы, в кавычках, наверное, это именитые компании ZTE, Huawei, Lenovo. Они играют в сегменте от 10 до 20 тысяч, играют очень активно. Напомню, что в рамках ценовой войны в мае 2015 года Евросеть из Lenovo попыталась слепить некого конкурента для Samsung. Напомню, что Евросеть и Связной прекратили торговать с Samsung. Сказали, все, мы не будем торговать. Все, мы не хотим, потому что они договорились с МТС. Они пытаются рынок поменять на операторский. Снимаем с полок, начинаем воевать. Вот эта война привела к тому, что их оружием стала компания Lenovo, которая очень быстро набрала с 6% рынка, удвоила фактически, в штучном выражении, удвоила свою долю. И в рамках этой войны, конечно же, было много сказано о том, что Lenovo – наше все. Уже к концу 2015 года, началу 2016 было понятно, что Lenovo надорвались. Там наложилось несколько событий. Первое событие – они купили Motorola. Моторольная часть бизнеса не была интегрирована в Lenovo. То есть, это две компании, которые параллельно существовали, которые потом объединяли, перетасовывали. Но при этом старое руководство Motorola, Motorola Mobility, которое фактически загнало компанию в долги, и это был третий шанс. Знаете, это вообще удивительная история, потому что, смотрите, была Motorola, которая Motorola. Дальше она была продана компании Google. Менеджмент договорился о том, что он сохраняет свои места. И, получив финансирование Google, они умудрились терять деньги снова. То есть, это был второй шанс. Дальше Lenovo покупает у Google Motorola и снова оставляет менеджмент. Они снова выторговывают все условия, что их не трогают. И они в третий раз доказывают, что они не умеют работать. Они в третий раз делают так, что подразделение приносит и генерит убытки. То есть, сегодня Motorola теряет рынок везде. В России они вышли с, ну, относительно с большой помпой. Мне нравятся продукты Motorola как продукты. Мне не нравится маркетинг, мне не нравится позиционирование, мне не нравится стоимость продуктов. Хорошие продукты, ну, до какого-то момента, потому что если смотреть новую там Z-серию, то продукты очень-очень удивительные, и в них есть, конечно, множество недостатков. Множество недостатков, каждый из которых, в общем, заставляет задуматься, а что это вообще было, как это происходит и что это такое. Значит, едем дальше, наверное. Lenovo взлетели, упали. Есть компания ZTE на российском рынке, которая торгует своим товаром. Это крупный китайский производитель инфраструктуры, в том числе по профилю очень похожий на Huawei, но ZTE делает ставку на более бюджетные устройства. Они бьют по более дешевым сегментам. Покупают фактически рыночную долю. Почему я говорю покупают? Потому что очень выгодные предложения. Смартфоны ZTE при равенстве качества, характеристик со многими устройствами стоят, как правило, на 1500-2000 рублей дешевле, чем конкуренты. Как это достигается? ZTE ничего не зарабатывает на них. ZTE борется за долю рынка. Доля рынка агрессивно растет. Сейчас у них порядка 6-7% российского рынка в штуках. Они вышли в такие сети, как Мегафон Ритейл, ряд других. Ну и вообще в ZTE сегодня работают люди, выходцы из Мегафона. Там команда, такой костяк, очень хорошие ребята. Они вот строят свою стратегию так. Вопрос, конечно, остается открытым. Как долго они смогут строить стратегию, не зарабатывая деньги? И в какой момент, когда они вот переключатся, нарастив долю, переключатся постепенно или сразу на зарабатывание денег, как просядет доля? Ну, чудес не бывает, потому что сегодня покупают за счет неизвестности бренда, а за счет того, что при прочих равных это выгодная покупка, и ее рекомендуют в сетях. Рекомендуют, потому что ZTE продавать достаточно легко. Цена всегда играет роль. Низкая цена, она подкупает при прочих равных. Значит, Huawei. Huawei играет совершенно в другую игру. Они пытаются нарастить имиджевую составляющую. Вообще у Huawei, вот глобально, если смотреть на весь мир, все прекрасно. Инфраструктурное оборудование просто до небес взлетело в продажах. Пользовательское оборудование, смартфоны продается во всех странах мира очень и очень хорошо. Россия является исключением, потому что Huawei здесь много лет метался. И они не могли договориться с розницей, фактически с Евросетью и Связным. Евросеть и Связной, когда контролировали примерно 60-65% российского рынка в продажах, это, конечно, было очень много. Сегодня Евросеть и Связной в рамках ценовой войны, кризиса, в штучных продажах совокупно занимают только 30% российского рынка. Всего лишь 30%. То есть, они упали... И упали очень-очень сильно. И это, в общем-то, дает свои плоды. Операторы выросли, независимая розница за счет того, что стала торговать Samsung, сильно подросла. Фирменные магазины Samsung вообще превратились в очень интересный инструмент, потому что сегодня фирменная розница Samsung занимает 2,5% всего российского рынка смартфонов. То есть, фирменная розница, никогда такого не было, чтобы фирменная розница одного игрока занимала такой объем рынка. И здесь мы сталкиваемся с тем, что Huawei играет в эту игру, ну, пока не очень успешно, потому что затрат на рекламу, маркетинг у них непропорционально мало по сравнению с тем, чего они хотят добиться. То есть, поэтому они открыли свой магазин, устраивают флеш-распродажи. При покупке дороже 20 тысяч рублей они дают скидку 10% в магазине, устраивают там аттракционы невиданной щедрости. Все для того, чтобы нарастить долю. Фактически, это путь в какой-то мере ЗТИ продавать в ноль или в легкий минус для того, чтобы достичь долю, но при этом обставлен он немножко антураж другой. Антураж другой, потому что, ну вот смотрите, да, вот мы делаем вот так, 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 лишь бы вам было хорошо. Создают выгодные предложения. Но проблема заключается в том, что в рамках ценовой войны Samsung тот же, как лидер рынка, он не помножил свои цены на курс, как это сделала, например, компания Apple, и моментально потеряла долю рынка. Абсолютно нет. Они сделали совершенно другую вещь. А именно, они сделали вещь очень понятную, на мой взгляд. Они зафиксировали цены. То есть, они продавали де-факто, ну, если не в ноль для представительств, то очень близко к тому. Для того, чтобы держать рынок. Это, конечно, подкосило очень многие компании. Sony подкосило. Их флагманы, которые должны были стоить 60 тысяч рублей, 65 тысяч рублей, их продавали по 50. Sony тоже не зарабатывал. Но если у Samsung есть жирок, то у Sony, конечно, этого жирка никогда не было, и они чувствовали себя крайне плохо. Но им повезло, потому что в рамках ценовой войны в конце 2015 года Евросеть снова поставила их на полки, стала активно продвигать, и за счет этого в среднем сегменте это EM-модели, они выросли. Выросли, и, скажем так, их гибель была отсрочена тем, что Евросети связной стали активно играться. Из Lenovo не получилось сделать героя в противовес Samsung. Они стали подтягивать все бренды, до которых могут дотянуться. Там Xiaomi так появился на российском рынке. Сначала в связном, потом в Евросети. То есть, по факту, вот эти борения, да, эта ценовая война, она привела к очень большим изменениям. Но давайте пойдем дальше. Вот в среднем сегменте у нас сегодня активничают китайцы. При этом есть G-серия от Samsung, есть A-серия. В зависимости от диагонали, там она залезает в разные сегменты. A-серия, J-серия продается в объеме. A-серия является одним из героев рынка, потому что многие ориентируются. Стекло, металл, многим это нравится, а флагманы или старые флагманы не нужны. Поэтому продаются они очень-очень неплохо. И есть, конечно же, флагманы. Это самый дорогой сегмент, самый высокий ценовой сегмент. Это сегмент 50 тысяч и выше. Здесь традиционно хорошо чувствует себя Apple, потому что продукция Apple всегда была, скажем так, в приоритете. Люди с точки зрения имиджа считали, что это правильно и прочее, прочее. Но время Apple на российском рынке постепенно уходит. Причин несколько. И основная причина то, что они в течение 2 лет не меняли цены. То есть, если Samsung цены не поднял на курс, то Apple это сделал и сделал неоднократно. В итоге оказалось, что смартфоны Apple, флагманы от Apple, они самые дорогие. И, конечно же, жаба начала... Ну, вот официальная цена iPhone 6s от 57 тысяч рублей. Понятно, что многие продавцы, понимая, что держать эту цену безумно, они продают фактически в ноль по 52-51 тысячи рублей. Apple обижается, сторожает их, но, тем не менее, это происходит. Но спроса все равно нет, потому что даже разница в 2-3-5 тысяч рублей, она оказывается достаточно значимой. Когда вы смотрите на флагман от Samsung и флагман от Apple, жаба начинает просыпаться. Просыпаться, потому что флагман от Samsung ничем не хуже. Отличается только название компании, материалы те же самые. Плюс куча фишек дополнительных. Там защита от воды и прочее, прочее. Камера получше. Но опять-таки, да, это дело вкуса, многие об этом не знают. Памяти больше. И люди начинают думать в рамках вот этого кризиса более рационально. И покупают уже не Apple зачастую, а Samsung. Если посмотреть на последний год, ну, например, взять второе полугодие 2015-го, первое полугодие 2016 года в России, то оно как раз-таки захватывает, скажем так, выход 6S, выход там, модели от Samsung. И очень интересная ситуация. Доля Samsung в этом сегменте начинает постепенно расти. При этом надо сказать, что в штучном выражении и Samsung, и Apple теряют рынок за счет того, что у них нет бюджетных моделей. То есть рынок в верхнем ценовом сегменте, ну, скажем, от 20 даже 5 тысяч и выше, он сокращается. Доли тех, кто покупает в этих сегментах, сокращаются в кризис просто банально потому, что у людей нет денег. И Apple, и Samsung падают, сжимаются. Но при этом, вот сжимаясь, Samsung отвоевывает долю продаж в верхнем ценовом сегменте от 50 тысяч рублей за счет своих флагманов. S7 Edge, S7, которые очень популярны в России. Note 5 неплохо продавался. На Note 7 сейчас предзаказы в 2,5 раза выше, чем на Note 5 были. То есть, вот это все толкает рынок к перераспределению. И впервые в июне, если посмотреть GFK.rus, компания Samsung в деньгах чуть-чуть обогнала Apple. В июле они обогнали еще чуть-чуть. То есть тенденция, вот этот перелом, он случился. Дальше начнутся качели, будут новые модели от Apple, появится естественный всплеск, так всегда бывает, потом падение. Но сама тенденция изменения предпочтений, она налицо. Налицо, потому что высокие цены. Основные модели, которые Apple продает сегодня, это старые аппараты. Старые аппараты с низкой ценой. Это iPhone, ну там 5 был в том году, в этом году iPhone SE. То, что покупают, покупают в большей мере в кредит. То есть это люди, у которых никогда, как правило, не было iPhone, которые считают, что iPhone — это вот верх, ну, что называется, цивилизации, какой-то имидж дает. Те, кто в это наигрался, они уже отходят в сторону. Значит, ну вот это то, что происходит, вот борение вверху, и как и был лидером рынка, так лидером рынка остается Samsung. Коротко пробегусь, наверное, по брендам, потому что зачастую люди не понимают, что вообще происходит. Например, Alcatel. Где Alcatel? Кто такой Alcatel? Alcatel занимает больше 10% российского рынка. Это номер 3 на российском рынке. Через операторов очень медленно и уверенно они, в общем-то, продают объем разных моделей, бюджетных, средних моделей. Ну, в общем, они заметны. И другие китайцы с ними пытаются бороться. То есть, условно, в кавычках, хорошие китайцы по качеству производства. ZTE, Huawei, Lenovo, Alcatel. Они, ну, Meizu сюда можно добавить. Meizu просто, они маленькие, занимают небольшой объем рынка в силу разных причин. Вот они как бы в среднем сегменте, в среднем ценовом сегменте 15-30 тысяч рублей чувствуют себя неплохо. Ниже просто вот такой голый Китай. А что будет происходить с нижним сегментом? Сможет ли он расти? На мой взгляд, нет. Причин несколько, потому что те люди, кто привозят BC-бренды сюда, они должны вставать в сети. Сети берут высокую маржу, отъедая их деньги. И забирая высокую маржу у поставщиков, они фактически гнобят этих поставщиков так, чтобы они не могли жить дальше. Поэтому аттракцион невиданной щедрости подходит к концу. Количество желающих играть в долю рынка, вход на рынок и тому подобные вещи, оно заканчивается просто физически. А значит, цена будет немножко расти в этом сегменте. Но опять-таки накладывается то, что сами технологии дешевеют. Хотя, с другой стороны, в Китае то, что сейчас происходит, резкий рост цен на дисплеи, все причем, даже для кнопочных звонилок. Менее резкий рост цен на память. То есть себестоимость продуктов, она выросла. То, что стоило условно $50 полгода назад, ровно то же самое сегодня стоит $53-54, а то и 55. То есть рост цен от 5 до 10% на конечные продукты. Это заметно. То есть это съедает вот, и компенсирует падение цен на технологии, как говорится. Samsung, кстати говоря, разыграл очередную волну вот этой компонентной войны по ценам и немножко прижимает, ну не немножко, а сильно прижимает китайцев, повышая, максимизируя свои прибыли. Я думаю, что есть еще один момент, про который почему-то никто не думает и не говорит с точки зрения того, что происходит у нас с вот этими китайскими телефонами зачастую в сегменте до 10 тысяч рублей. люди, кто хочет сэкономить, они покупают какой-то бренд, а потом у них что-то происходит. Они хотят получить сервисное обслуживание. И дальше ничего не происходит, потому что сервиса как такового оказывается, что нет. Починить, отремонтировать дороже, чем купить новый. Люди просто выбрасывают. И обжегшись один раз, они понимают, что сервис это все-таки важно. Дальше понятно, что не 100% тех, кто обжегся, начинает покупать что-то более приличное. Понятно, что это не так. Но, как правило, люди в большинстве своем покупают более дорогой телефон, надеясь, что там не будет таких проблем. И, как правило, люди создают себе уже такое, знаете, мнение о том, что это такое. И здесь мы приходим к следующему моменту, почему вот эти китайские BC-бренды не смогут нарастить свою долю резко. Потому что они уперлись в объем рынка, и они уперлись в то, что следующая итерация, следующий виток, все больше людей знает, что там нет сервисной поддержки качественной, или она вовсе отсутствует. Это уже пошла обратная волна, отток. То есть, знаете, вот рынок, он же идет волнами фактически. И очень хорошо то, что это происходит в диапазоне там, год, полтора, два, три. Это можно просчитать, построить модели, как это происходит. Поэтому я не верю в то, что китайские BC-бренды и российские бренды этого же уровня, они смогут, покупающие в Китае свое оборудование, они смогут завоевать еще более значимую долю рынка. Этого не произойдет. Произойдет небольшой отток в сторону А-брендов в силу разных причин. Причем А-Б-брендов, под Б-брендами там хороших китайцев, про которых я говорил, я тоже понимаю, потому что это другое качество, принципиально другой уровень. И вот рынок живет сейчас вот так, такой тяни-толкай получается. Что еще можно сказать про российский рынок? Он живет, он жив, все с ним обстоит хорошо, он не дышит на ладан. То, что розница перераспределяется и, возможно, будет операторская модель, то есть МТС фактически перетягивает одеяло на себя благодаря вот этой ценовой войне и Samsung. Это отдельная богатая тема для разговора, но факт остается фактом. Евросеть плюс связной с когда-то максимальной долей 70% на двоих, они в штуках. Они сократились до 30%. И сегодня они не про долю рынка. Они хотят зарабатывать деньги. Для них это важно. Надо долги отдавать там, тому же связному. Поэтому они зарабатывают деньги и стараются не играть в долю рынка. Это, на мой взгляд, очень правильно. Что будет дальше, посмотрим. Есть разные сценарии развития рынка и розницы, в том числе онлайн-розницы. Но в целом будут потрясения, безусловно. Потрясения, когда многие известные вам компании, они настолько нарастили свои затраты на обороты, на долю рынка, залезли в такие долги, что мы в ближайший год-два услышим о банкротствах или переходе права собственности в другие руки. Одним словом, потрясения еще будут, и не одни. Но рынок – это абсолютно нормальная рыночная ситуация. Рынок живет, люди покупают устройства, и мне кажется, что все, в общем-то, более-менее по достаточно мягкому сценарию. Могло бы быть все значительно хуже. Идет мягкий сценарий. Достаточно подробно рассказал, но опять-таки я понимаю, что даже вот в таком длинном подкасте, почти 40 минут, невозможно охватить необъятное. Надо говорить много всего, галопом по Европам фактически. Но я надеюсь, что у вас сложилось впечатление, что все не так однозначно, как кажется, что китайцы завоюют весь мир. Этого не будет. Есть какие-то представления, которые, вот знаете, в качестве стереотипов оседают в наших головах. Что вот я вижу вокруг себя, все пользуются, ну, условно, айфоном или там люмией. Но это не так. Вокруг себя вы оглянетесь, это не то, что... Это не является даже репрезентативной выборкой. Потому что у меня на столе сейчас лежит 3 японских телефона. Но это не значит, что в России японские телефоны популярны. Одним словом, вот это мне хотелось донести до вас. Рынок очень интересный. В диванной аналитике я затрагиваю эти моменты и, ну, стараюсь затрагивать. Не всегда у меня получается писать так много и часто, как хотелось бы. Но, тем не менее, рассказываю, закрываю вот эти лакуны, делюсь той информацией, что у меня есть. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Напомню, что про Sense это A109 я обещал в этой части подкаста рассказать, но в обзоре новинок, конечно же, расскажу. Достаточно интересная и любопытная модель. Удачи, до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск подкаста «Штучки». Сегодня хотел бы рассказать про такую странную достаточно вещь под названием принтер. Какое-то время я прекрасно жил без принтера и без МФУ, то есть более-менее удавалось как-то там то в офисе, то еще где-то, то у знакомых, то жена там на работе, то, ну, в общем, самыми разными способами печатать все бумажки, оформлять все документы. Пока вот этим летом я не столкнулся с тем, что мне пришлось и делать, в общем, визу в США, пришлось мне делать новый загранпаспорт, пришлось мне оформлять там кучу каких-то бумажек по своим всяким личным делам. Ну, в общем, такой поток, он заставлял меня периодически ездить куда-то. Условно говоря, здесь недалеко от дома есть так называемый дом быта. Брать, значит, флешку или брать ноутбук, ездить туда. Я уж там познакомился со всеми сотрудниками, там делать фотографии, делать сканы, печатать, ксерить и так далее. И с этими кипами документов отправляться туда и сюда. В какой-то момент я понял, что мне уже это действительно надоело, и надо просто волевым решением купить свое собственное МФУ, тем более стоят они не так и дорого, вполне доступно. Я заботился этим вопросом, и поскольку вокруг очень много людей, которые в этом что-то могут понимать, я задал вопрос в Фейсбуке, где, в общем-то, большинство друзей – это журналисты, которые пишут про технику. Ну, в общем, несколько человек мне порекомендовали посмотреть на Canon, смотреть на серию MG. Вот, я стал в эту сторону смотреть, понял, что то, что мне советуют, уже сейчас не продается, а продается модель под названием MG5740. И заказал, купил, заказывал, если кому интересно, в Озоне, стоило 5 с лишним тысяч рублей. Проблем с доставкой не было, пожалуй, кроме того, что, ну, немножко задержался курьер, но это не так страшно. В комплекте есть картриджи. Честно скажу, что я пока ничего не знаю про цену картриджей. Изумит ли она меня или нет. В общем, меня это не очень сильно волнует. Я потому что, ну, не буду жалеть денег на расходники, потому что сейчас я скажу почему. Про настройку. Достал с коробки, включил в сеть, поставил приложение. Делал все, как написано было на экране, и довольно быстро прошел весь процесс регистрации устройства. Прошла, соответственно, калибровка, прошло соединение с домашней сетью. В общем, ставил картриджи, пробные какие-то были напечатаны мною листы. И буквально уже через, ну, не знаю, громко сказать, минут 20, вот, если я там еще учился, что я купил, то, ну, может быть, чуть больше, да, то есть, ну, все равно это какие-то минуты. Ничего сложного не было, соответственно, во всем этом процессе. Нужно было просто посмотреть инструкцию и так далее. Сейчас все происходит таким образом, что есть, во-первых, на айфоне программа Canon Print, и вся домашняя электроника, принтеры, ноутбуки, планшет, смартфоны, ноутбук жены на Windows, еще там что-то. Все они легко находят Canon MG в сети, и тут же можно осуществлять печать. Приложение для iPhone вообще очень приятное. Тут есть и фотопечать, и печать документов. Можно обратиться в облако, можно отсканировать какой-то документ, тут же сохранить его в память айфона как PDF или как JPEG, и тут же из фотопленки отправить на печать, сделать там, допустим, включить черно-белый, и вот вы получаете ксерокопию легко, вполне себе качественно. То есть я говорю о том, что, например, мне сегодня с утра написали, что нужны копии всех страниц русского паспорта. Я легко обратился свои фотопленки, выбрал нужные сканы, отправил на печать, выбрал ЧБ, и вот у меня, пожалуйста, та же самая ксерокопия. Вот, соответственно, работа с приложением абсолютно легкая. Я пока не печатал, правда, никакие фотографии, но я имею в виду не использовал фотобумагу. Но говорят, что с этим принтер вполне себе неплохо справляется. Из каких-то недочетов. Бывает так, что когда отправляешь с ноутбука на печать что-то, то принтер автоматически не включается, то есть нужно идти его нажимать он. Во всем остальном, я не знаю, есть экранчик на самом принтере, там есть меню, то есть можно перемещаться с помощью аналога вот этого джойстика по разным пунктам и совершать различные действия. Добавление в сеть проблем не составило, но и в целом сканирование происходит быстро, то есть чтобы отсканировать паспорт, мне понадобилось, но это опять же это минуты, то есть и все сканы прилетают прямо в iPhone, сохраняются в фотопленке. Был, правда, какой-то грюк, когда у меня в фотопленке почему-то оказалось 300 копий моего паспорта, то есть сколько там вот страниц, почему-то прям в таком вот количестве огромном это все было сохранено. Может быть, я куда-то не туда ткнул, не знаю. Вот, ну, в общем и целом, машина меня очень устраивает. Я сейчас вспоминаю вот эти все вот старые вещи, когда у меня был еще ноутбук, очень это было давно, ноутбук Asus, и у меня был какой-то дома, стоял такой принтер черно-белый, даже не инфоу еще. И там он периодически отваливался, там какие-то драйвера нужно было обновлять. В общем, это была целая история какая-то. Вот здесь же такого, конечно, нет. Здесь все быстро, просто, легко. Это все масштабируется как-то, да. То есть я могу там условно печатать все с ноутбука. Если ноутбук закрыт, выключен, или мне нужно распечатать письмо, то вот, пожалуйста, пришло письмо на смартфон, неважно какой. Я взял и распечатал. То есть никаких проблем с этим нет. И вся эта история, конечно, не может меня не радовать. Я даже, наверное, напишу об этом что-то вроде статьи, потому что, ну, думаю, что многие люди, вот так вот, как и я, ездят по каким-нибудь домам быта и стесняются, а между тем принтер и вообще, ну, НФУ в хозяйстве вещь незаменимая. То есть, особенно если вы ведете активный образ жизни, я сейчас не про спорт, а про то, что вы ездите, и у вас там надо, в общем, печатать всякие бронирования, оформлять документы. Ну, в общем, если не сидите вы на пятой точке ровно, то вам без этой вещи по-любому не обойтись. Приглашение напечатать. В общем, много есть самых разных причин для того, чтобы купить подобную штуку. И, повторюсь, стоит это все сейчас недорого и вполне доступно. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В другой части этого подкаста, где я говорил про рынок, обещал рассказать про операторские предложения и, в частности, сделать обзор Sunset A109. Это операторский телефон. Несмотря на название, он продается в компании Beeline, и Beeline продает его в огромных количествах. Даже без рекламы, которая стартовала на этой неделе, продажи очень высокие. Что же такое Sunset A110? Sunset вообще российская компания, которая пытается разрабатывать и разрабатывает устройства, в том числе в России. Этим она выгодно отличается от многих брендов BC уровня. И A109 – это очень яркий, интересный представитель устройств от компании. Во-первых, это 5-дюймовый смартфон, бюджетный. В лоб его цена 5000 рублей. Но Билайн предлагает в разных регионах, там разная доплата, за 2500 купить этот смартфон и доплатить ну, в среднем 1000 рублей. Это 3 месяца пакет, некий тарифный план с сим-картой Билайна. Значит, первое и основное, что необычно в этом смартфоне для операторского устройства, и почему Билайн не стал называть его Билайном. Они же выпускают смартфоны под своим именем. Очень необычная штука то, что тут два слота для сим-карт. Вы поняли, да? Ну, никто же не будет две билайновских сим-карточки ставить. Соответственно, два слота означает, что вы можете воспользоваться Билайном Теле2, Билайном МТС, Билайном, да кем угодно. То есть, второй слот для карты, там две микросим-карты, он используется для любого оператора. Первый слот залочен под Билайн. То есть в первый слот вы можете вставить только карточку Билайн, с другими карточками работать не будет. Но такое ограничение, при этом, если вы позвоните в абонентскую службу Билайн, купив этот аппарат, вам, скорее всего, ну, с высокой долей вероятности, это было для предыдущих моделей, я думаю, что для этой модели исключения не сделают, вам дадут код разблокировки и скажут: вот, дорогой товарищ, твои 8 заветных цифр, ты можешь разблокировать этот слот. Что это такое вообще про смартфон? 5-дюймовый смартфон на Android 6, то есть уже на Android 6, построенный на медиатеке, чипсет 6735M, то есть он 4-ядерный, 1 ГГц. Если говорить про возможности, то здесь есть поддержка 4G. И 4G в бандах 1, 3, 7 и 20, что неплохо. 3G, конечно, тоже есть. Есть GSM. Все, в общем-то, привычно. Я, наверное, сказал бы так, что тут есть несколько нареканий. Они весьма и условные, и, с другой стороны, неусловные. Но вот смотрите, первое нарекание, про которое многие будут говорить. Разрешение экрана всего лишь 854 на 480 точек. Это не HD и тем более не Full HD экран. С другой стороны, это одно из самых бюджетных устройств. Если мы говорим про 2500 рублей, такой цены нет нигде в мире. В Китае нет такой цены. Это субсидированное устройство, субсидированная продажа со стороны Билайна. И, конечно, за эти деньги даренному коню в зубы не смотрят. В повседневной жизни мне аппарат нравится. То есть для звонков, для других вещей, даже для просмотра видео этого вполне хватает. Потому что технологии, они скачут очень быстро. Конечно, я привык к флагманам. Но когда я соизмеряю, что флагман стоит 50 тысяч рублей, а этот аппарат стоит, извините, в 20 раз меньше, и, в принципе, плюс-минус я могу делать на нем то же самое. Конечно, это две большие разницы. Есть встроенное FM-радио, работает с гарнитурой. Гарнитуры в комплекте, к слову сказать, нету. И это очень положительно, позитивно. Почему? Потому что, ну, гарнитура, она не нужна особенно. Не нужна особенно по одной простой причине. Все равно кладут плохие гарнитуры в таких дешевых аппаратах на выброс. А тут не положили, и хорошо. Вообще в комплекте есть инструкция, есть сервис MobiTrack, отслеживание положения телефона. Конечно же, здесь есть GPS, который работает аппаратно и совершенно нормально. Если говорить про именно вот характеристики аппарата, 2-мегапиксельная фронтальная камера. То есть в Skype, в других программах вы можете ее использовать. Камера основная не имеет автофокуса, то есть это фиксированный фокус. 5 мегапикселей разрешения, и в солнечный день фотографии получаются достаточно неплохими. Нельзя сказать, что это ужас-ужас, но это бюджетный аппарат, чего мы ждем от него. В меню я записывал видео про этот аппарат, в меню он достаточно быстро работает. Напихали туда огромное количество билайновских программ, многие из которых можно удалить, потому что они просто не нужны, если вы не пользуетесь этими сервисами. Но это желание оператора. Также в дополнение к Google сервисам там есть огромное количество яндексовских сервисов, которые мне не нравятся в силу того, что они не очень качественные зачастую, но это снова желание оператора. И, в общем-то, их тоже можно удалить. Никто не заставляет ими пользоваться, как говорится. Почистив аппарат, вы получите достаточно, ну, еще прибавку в производительности. Вообще, если говорить про производительность виртуальных попугаев, Antutu тоже, тот же, например, около 21-22 тысяч виртуальных попугаев набирает этот аппарат. Весит он относительно типично, 144 грамма, пластик глянцевый. Мне очень нравится, еще раз подчеркну, что спинка черная, белая, желтая, синяя, такая голубенькая. Очень яркие аппараты, мне вот они нравятся, нравятся именно этим. Батарейка не очень большая, снова вспоминаем, что бюджетный аппарат, 1950 мАч. Зарядка в комплекте имеет такой огонек светодиодный, что заряжается, зеленым горит. Разъемный USB кабель, микро-USB разъем, естественно. Вообще заряжается вот этой зарядкой или любой другой около 2 часов батарейка, 2 часа заряжается. Время работы Как измерять? Если измерять просто проигрыванием видео, ужасно все получается. 3,5 часа на максимальной яркости в MX-плеере. Если смотреть на то, как он в реальности в жизни работает, 20-30 минут разговоров, мессенджеры, еще что-то, 2 часа работы экрана, то день, световой день с 9 утра там, до 10 вечера все будет работать. И это, в общем-то, для такого бюджетного аппарата крайне неплохо. На мой взгляд, в общем-то, хорошо. Есть обновление прошивки по воздуху FATA. У меня уже аппарат обновился. Не знаю, какие там ошибочки были исправлены. Но в целом он работает хорошо. У него нет вот такого, знаете, что ужас, ужас, ужас. Тем более, что это аппарат бюджетный. И надо про это помнить, что бюджетный аппарат, ну, он не может быть там верхом там, всего технологий. Тем не менее, сравнивая с тем, что было бюджетными аппаратами 2 года назад и сегодня, 2 года назад, 3 года назад вообще пользоваться было сложно, 2 года назад, ну, потому что много ограничений, всегда говорили, что, ну, понятно, что это бюджетный аппарат, вы не сможете сделать то-то, то-то, то-то. А здесь вот этих ограничений намного меньше, и они все, скажем так, весьма условны. То есть аппарат действительно работает очень-очень качественно и хорошо. Исходя из этого, могу сказать, что мне нравится. Нравится, как он работает. Нравится, что он умеет делать. За свои деньги это вообще ультимативное предложение. Потому что по соотношению цена-качество за 2500 рублей ничего не найдете. Операторы на этом рынке, как говорится, задают тон. Би-бренды, которые выпускают нечто подобное, даже если смотреть вот цену в лоб без субсидий со стороны Билайна, просто купить за 5000 рублей. Вот аналоги начинаются 5500 рублей, 6000 рублей. Это уже очень дорого. То есть 10-20% расхождения в цене — это очень много. Ну что, в сухом остатке рекомендую, если вам нужен бюджетный телефон, ребенку яркий телефон можно купить, курьером, да кому угодно. В общем, рекомендую. Там каких-то засад особых нету. Интересная модель. На нее стоит обратить внимание. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, Mobile Review подкаст и кухня сайта. Сегодня она будет не очень длинной, большой, ну, как получится, посмотрим. Вообще хотел поговорить, про что же я хотел поговорить? Про что-то очень интересное обязательно. Тема, я не знаю, как начать. Мы уже говорили про это многократно, но давайте еще раз затронем. Про отношение людей к своей работе. Про то, как работа должна вознаграждаться и должна ли вознаграждаться. Ну вот посмотрите. У меня была на днях ситуация очень смешная. В нашем поселке я как-то упустил из виду, потому что все время косишь траву изнутри на газоне, а снаружи все время забываешь это сделать. Выросла высокая трава. В прямом смысле таджики у нас занимаются тем, что они ходят и косят траву по разным газончикам людей внутри, снаружи. Ну, в общем, раньше, в прошлом году, постричь газон там, на 15-20 сотках стоило 2-2,5 тысячи рублей. В этом году, видимо, цены поменялись, потому что вот внешняя кромка, там, ну, там метр шириной, ну и метров, я не знаю, 50 в одну сторону, метров 30 в другую. Небольшой газончик, вот этот отстойничек около дороги, мне предложили за 2000. Такое, знаете, триммером постричь. Мотивируя тем, что триммер забивается часто, еще что-то, как будто бы это мои проблемы. Но это же не мои проблемы, это проблемы того, что у них такое оборудование. Я посчитал, что, честно говоря, это как-то too much, это очень дорого за эту работу. И, в общем-то, совершенно спокойно использовал детский рабский труд. И, в общем, дети у меня все это почистили, сделали хорошо. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что у меня сразу появилась такая мысль. А почему вообще произошли эти изменения? Почему эти люди стали работать вот так? Почему они берут столько? Ну, наверное, потому что кто-то им платит. Я поговорил в поселке с несколькими людьми на тему того, а сколько они получают вообще, сколько вот за стрижку газонов теперь наши таджики берут. И выяснилось, что в этом году случился кризис, они действительно стали брать больше, но большая часть людей не платит. То есть, если раньше они с утра до ночи были загружены работой, потому что это была адекватная стоимость, рыночная, назовем это так, то сегодня они работой не загружены, потому что люди не готовы платить, ну, морально не готовы платить такие деньги. И мне показалось, что это ровно та же самая ситуация, которая в жизни нас окружает везде практически. Когда мы ловим такси на улице и пытаемся договориться, вы хотите доехать бесплатно, а этот человек, который вас бомбит, подвозит, хочет содрать с вас максимум денег. Ну, как правило, так происходит. Вот этот спрос и предложение. Сколько вы стоите, сколько стоит ваша работа, насколько адекватно надо оценивать и как оценивать эту работу. То есть, может ли кто-то другой сделать эту работу за вас, или вы в такой позиции, когда никто не может сохранить деньги для вас. И, ну вот, например, моя работа в консалтинге, она заключается зачастую в том, что я экономлю очень большие деньги людям. Очень большие деньги, когда объясняю, что называется, на пальцах, где будут засады, где они потратят большие суммы на ликвидацию своей неопытности и прочих вещей. То есть сглаживаю углы. И это стоит действительно дорого. Это стоит дорого, потому что эффект, он моментальный, он понятный, и они понимают, на чем они экономят, и поэтому они готовы платить эти деньги. Понятно, что если бы они платили эти деньги и эффект экономии был принципиально другим, они бы сказали, ну нет, все это хорошо, мы друг друга любим, уважаем, но нет, мы не можем так делать, потому что это очень дорого для нас. Но это опять-таки эффект, да? Достигаете вы своего эффекта или нет? И здесь я столкнулся с тем, что очень многие, не только молодые, но и взрослые люди, они адекватно не могут оценить, а что они предлагают рынку в качестве своих услуг. Что они умеют делать такого, что не умеют другие. Сколько стоит их работа. И что они привносят. И могут ли они четко... Знаете, вот у меня на собеседованиях всегда, когда я провожу собеседование с людьми, я задаю один простой вопрос. А что вы привнесете? То есть, что уникального вы умеете делать, такого, что не умеют делать другие люди? Вот расскажите в нескольких предложениях. Если человек может четко сформулировать и сказать, я умею делать вот это и это, значит, он об этом задумывался, значит, он действительно это умеет делать. Он понимает специфику работы. Причем неважно какой, да, это журналистика может быть, это может быть что-то другое. Он понимает специфику и говорит совершенно четко. Вот я делаю вот так, так и так. И в этом мое конкурентное преимущество. А когда человек не может, он начинает блеять, говорит там общие фразы. Вот я там что-то. Нет, это уже не наш вариант, потому что человек реально не знает. Или он говорит, а я вот умею то-то, то-то, то-то. И это ничем не отличается от того, что умеют другие. Но при этом я знаю, что адекватная рыночная цена вот такая, такая, такая. Это тоже человек в рынке. Не надо придумывать что-то особенное, что вы космические корабли строите. Зачем? Каждая работа имеет свое измерение. И я призываю вас к тому, чтобы вы адекватно, просто для себя, да, вы можете даже мне не рассказывать, окружающим, но для себя попробуйте адекватно оценить, а сколько стоит ваша работа, сколько стоит ваше умение, и что нужно сделать, чтобы изменить те деньги, которые вы получаете, изменить, конечно же, очевидно, свои умения, получить конкурентные преимущества. В чем для вашего работодателя будет... Вот задача, почему он захочет бороться именно за вас. И люди, которые могут отвечать на эти вопросы, вы знаете, они не имеют проблем в жизни, потому что вокруг стоит, ну, если не очередь и толпа, но очень много людей, которые хотят работать с ними. И говорят, ну, да, вот мы хотим, потому что мы видим для себя эффект. Кадровый голод сегодня огромный. И в любой работе, поверьте, в любой работе, если вы начнете... Вот эти вопросы, они же показывают что? Они показывают то, что человек хочет развиваться. То, что он не стоит на месте и пытается ответить на эти вопросы для себя, пытается найти свое место в мире. И это очень важно. Это очень важно во всех смыслах. Важно ответить на эти вопросы и понять, что вы будете делать, как вы будете делать, как вы будете жить и прочее, прочее. Вот это самое главное из того, что происходит сегодня с нами со всеми. Ну, коротко обещал. Задавайте себе этот вопрос, как себя изменить, как стать лучше в работе профессиональной, как следствие получать больше денег, заработок, зарплату, все что угодно. И не откладывайте это в дальний ящик. Это вопрос, я вам честно скажу, вопрос неприятный зачастую. Потому что, отвечая, если отвечать на него честно, вы найдете очень много проблем в себе. Вы найдете эти проблемы, и они будут, ну, вы сами себе скажете: нет, ну вот тут я не доработал, вот тут я поленился. Но главное — ответить честно на этот вопрос. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части этого подкаста. Сегодня кухня сайта очень небольшая, потому что много времени говорил про рынок, говорил про то, что происходит на рынке. Ну, надеюсь, было интересно. Удачи, пока. И задайте себе этот самый главный вопрос.
MobileReview.com. Жизнь в движении.